Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Клуб частных мнений на волнах светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Воскресенье вечер, и мы собираемся здесь вчетвером, чтобы поговорить на важные темы. И сегодня у нас разговор будет... о том, как разговаривать с инакомыслящими, как быть добрыми, наверное, с ними, как проявлять христианство. Но все-таки что же делать, если наши важности, наши ценности попираются, как не разозлиться, да? Вот примерно об этом мы будем разговаривать с отцом Александром Сергеевым, клириком храма иконы Божией Матери Неопалимы Купина в Отрадном. Добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
С Данилой Костроминым, сотрудником миссионерского отдела Московской епархии. Добрый вечер, Данил.
Здравствуйте.
И с Викторией Галкиной, преподавателем, автором программы «Частное мнение», которая, собственно, эту тему предложила. Вика, привет.
Добрый вечер.
Ну, давайте по традиции послушаем программу Вики, и потом она пояснит, о чем же хотим говорить сегодня.
Читая вечером послание святых апостолов, остановилась на словах святого апостола Павла. «Мы веруем, потому и говорим». Стала размышлять о них и вспомнила одну историю из юности. Когда я стала студенткой, в первые дни учебы в ВУЗе очень хотела найти друзей, близких по духу людей. Почти сразу сдружились с моей группой, и я была счастлива этому новому кругу общения. Компания эта получилась нестандартной. Очень разные люди оказались в нашей группе, начиная от прилежных интеллектуалов и заканчивая разбитными озорниками. И вот однажды, во время обеда, один из одногруппников отломил кусочек хлеба и положил на ложку. Затем произнес «Аллилуйя!», проглотив хлеб и запив вишневым соком. При этом сильно скривился, словно съел что-то испорченное. А затем заявил, что он якобы причастился. Реакция ребят была бурная. Все хохотали и повторяли за парнем, добавляя новые шутки. В тот момент я ощутила леденящий ужас от того, что важнейшее таинство высмеивается. Вмиг мое настроение изменилось, и окружение обратило на это внимание, ведь я не стала повторять за всеми. На вопрос «Тебе разве не смешно?» я ответила «А разве есть повод для смеха? Мне грустно, что вы не нашли иной темы для юмора, ведь то, чем вы сейчас занимаетесь, называется богохульство». А мне, как верующему человеку, невыносимо это наблюдать. И знаете что? Вместо насмешек ребята замолчали и с пониманием выслушали мои слова. Даже извинились за происходящее. А потом... Потом несколько девочек подошли ко мне и стали спрашивать про веру, про церковь. И попросились вместе сходить в храм. Я много им рассказала про таинство, про то, что такое причастие. Несколько дней спустя мы вместе стояли на службе. Разве не чудо? Вспоминаю этот эпизод и благодарю Бога за то, что наполнил меня тогда решимостью сказать о своей вере. За то, что дал правильные слова, чтобы не осудить, не оттолкнуть ребят, но аккуратно объяснить, над чем шутить не стоит. Ведь оказалось, люди не всегда понимают, над чем и вообще зачем они шутят. А сердца оказались открыты для Слова Божия. И вся эта ситуация в итоге обернулась к лучшему. Привела в лоно церкви тех, кто был готов.
Частное мнение.
Вика, ну тогда в программе у тебя все, вот ты рассказала, закончилось хорошо.
Да. А
почему эта тема для тебя актуальной стала снова?
Потому что с такими ситуациями я сталкиваюсь на постоянной основе. И, наверное, самый яркий пример все-таки происходил в школе. Потому что история, которая вот в программе, это мое студенчество, а когда, наверное, в классе девятом, прям такие самые яркие у меня воспоминания, я не знаю, откуда одноклассники узнали о том, что я хожу в храм, то, что я являюсь верующим, у меня семья верующая, и начались насмешки на постоянной основе. Доходило до того, что когда меня вызывали к доске, обязательно сопровождались какие-то там фразы «Ну, сейчас Вика помолится, Бог ей поможет». Если я допускала ошибку, естественно, это тоже, ну, где твой Бог, какие-то такие вопросы. И как на это реагировать, тогда я не совсем понимала. Да и сейчас вот, наверное, столкнувшись с подобными фразами в свой адрес, ну, наверное, буду испытывать замешательство и внутреннюю, возможно, даже какую-то обиду за то, что, ну, такие фразы звучат. Просто непонятно, почему люди так часто и так остро реагируют на темы, которые связаны с верой. Потому что вот сколько бы я ни общалась на любые темы, мы можем не соглашаться друг с другом, у нас могут быть разные позиции, но какой-то злости не появляется. Когда речь заходит про религию, я даже не буду уточнять там, какую конкретно, то люди меняются, и почему-то вот возникает озлобленность и особая агрессия. Вот хотелось бы понять, почему это так и как с этим быть.
И причем, знаете, я еще тоже замечала, люди, которые себя позиционируют как атеисты, равнодушные к вере, да, почему-то вот какие-то богохульные шутки для них прям вот какой-то смак. Хотя, ну, пожалуйста, пошути ты на любую тему. Про космос, я не знаю, про цыплят, про кошек, про природу. Нет, ну, шутят именно вот такие остренькие шутки, они именно касаются почему-то веры. Отец Александр, что происходит?
Знаете, происходит то, о чем сказал Господь в Евангелии. Он апостолам сказал: «Вы не от мира сего, поэтому мир меня ненавидел, вас ненавидит». Вот когда человек, который живет по мирским принципам, который живет по логике этого мира, он встречает того, кто живет по божественным заповедям, его душа это чувствует. Вот, чувствуют демоны, которые рядом с этим человеком находятся, да, и пытаются его как-то вести по этому пути мира сего. И, может быть, сам человек по себе хороший, вот, но в связи с тем, что он не живет церковной жизнью, он очень легко манипулирован нечистыми духами, очень легко поддается их влиянию. И он ему шепчет там: вот скажи то-то, сделай то-то, сделай то-то. Вот он эти помыслы, естественно, принимает за свои, так как не научен рассуждать мысли, что есть мысли от Бога, есть мысли от лукавого, есть просто мысли нашего собственного интеллекта. Да? И он их просто начинает транслировать. Mm-hmm. Вот. И, по сути дела, происходит, что человек сам по себе хороший, потому что он еще выбор окончательно не сделал, да? Потому что мы не можем о человеке судить до его смерти. Он начинает быть инструментом в руках нечистых духов. Причем это не какое-то прямое беснование, да, когда там человек там себя контролировать не может, да, а дело в том, что так как у него есть внутренние страсти, внутренние предрасположенности к насмешке над верой, так как они вложены в мирской образ жизни, вот то дьявол лишь только чуть-чуть дает ему повод, да, и он сам уже начинает это делать. То есть, ну, чуть-чуть подгоняет, да, и вот и он уже у него идет на поводу. И вот если мы будем воспринимать это правильно, если мы увидим другого человека не в состоянии злодея, да, а в состоянии пленника, мы его пожалеем. Вот. А ненависть у нас будет по отношению к тому, кто им манипулирует. Преподобный Порфирий Ковсоколевит приводил такой пример. Он говорит: представь себе, значит, перед тобой знакомый какой-то, да, вот, и у него на шее сидит турок, вот, и ему нож к шее прикладывает, и ему говорит: ну-ка, скажи ему, что он тупой. И он говорит: ты там тупой, вот скажи ему это. И если он начинает отказываться, он говорит: я сейчас глотку перережу, да, и он говорит тебе эти фразы, да, вот, и он говорит: вот скажи мне, кого ты будешь ненавидеть, кого тебе захочется ударить? Очевидно, что турка. Uh-huh. Вот, он говорит то, что, но мы этого турка, в кавычках, да, демона, мы уже не видим, да, но вот сам дух злобы, который исходит от этого человека, он просто свидетельствует о том, что демон рядом. Uh-huh. Вот, и единственное, чем побеждается демон в таких случаях, да, это, с одной стороны, истина. Вот, потому что Христос сказал: «Я есть путь, истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через меня». Вот, и истина, она страшна для демонов, да. Второе – это личная молитва наша, да, и призывание этой истины, да. Вот, то есть мы можем человеку сначала сказать, как оно должно быть сразу же, да, чтобы пресечь вот это зло. Да? Но перед этим можем обязательно призвать имя Христа, чтобы его имя попалило демона, который рядом с человеком стоит. А третье, самое важное, без чего все это не работает, да, это любовь. Апостол Павел писал, что если я имею веру и верой горы переставляю, а любви не имею, я ничто. Если я там все имение отдам нищим, если я тело отдам на сожжение, вот, а любви не имею, мне в этом нет никакой пользы. Я буду как медь звенящая, то есть от меня никакого толку не будет, да. И в другом месте он говорит о любви, что любовь, она не ищет своего, но, с другой стороны, не радуется неправде. Угу. Вот. И поэтому, конечно, здесь должно быть чувство любви и сострадания к этому человеку, да, и обращение к нему, хоть и мужественно, дерзновенно, да, но с внутренним посылом доброты. Вот. То есть представь себе, что вот этот человек, да, вот он сейчас чуть-чуть не туда свернул, и от того, как я сейчас вот его обратно попробую вернуть, да, зависит его конечный исход, да, и вот если от меня зависит, с каким я расположением это сделаю, да, то, конечно же, лучше сделать это с любовью. И вот если человек вот таким образом будет на это реагировать, вот, у него все получится, да, ну и, конечно же, надо обязательно помнить, что другие люди, которые насмехаются над нашей верой, они могут измениться, и надо в это верить.
Да, сейчас мы их видим такими, а потом они могут быть совсем другими.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений на волнах Светлого радио. Меня зовут Наталья Лангамер. Со мной в студии отец Александр Сергеев, клирик храма иконы Божией Матери Неопалимая Купина в Отрадном, Даниил Костромин, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии, и Виктория Галкина, преподаватель, автор программы «Частное мнение», которая легла в основу нашего разговора. Знаете, сейчас получился такой двухкрылый самолет или, я не знаю, велосипед, когда надо это сделать там, да, и любовь проявить, и к Богу обратиться, и истину донести, да, сможем ли еще мы, и вот в этом во всем удержать некий баланс. Я понимаю Вику, я сейчас вспомнила, что я в прошлом году училась на сценарных курсах в киношколе, и вот как раз такая ситуация, у нас какой-то питчинг, и почти каждый фильм, сейчас это модно очень, чтобы мистика присутствовала в сценарии, и почти в каждом фильме какая-то вот эта мистика, но она не абстрактная, а она именно богохульная какая-то, то есть она, ну, или просто противоречащая Евангелию, да, очень модная тема шаманизма почему-то. И нам начали на каком-то занятии преподаватель... Вот на питчинге я удержалась, потому что, ну, как бы, а что я буду говорить? Хотя это страшно. Люди такие вещи произносят, что у меня волосы на голове начинают вставать дыбом, как однажды Владимир Романович комментировал выступление вот этих вот девчонок, которые плясали на клиросе. Он сказал, это не то, что оскорбляет мои чувства верующего. Я в ужасе от того, что они сделали со своими душами. Вот, наверное, это очень близкое чувство, когда я вот смотрела, что мои коллеги предлагают в качестве сценариев, да, но там я промолчала. А потом было занятие, на котором преподаватель нам рассказывал теорию построения сценария по некой книге и начал рассказывать, что в древности шаманы были теми людьми, которые наставляли все племена, были главными рассказчиками, были главными авторитетами. Я так тихо, ну, вокруг меня сидят люди, с которыми я дружу, и которым я пытаюсь как-то про христианство, а тут, значит, вот нам это дают. Я говорю, ну, не везде, в каких-то регионах, да, но вообще-то нельзя говорить, что в древности так было. А он продолжает. И вот шаманы, и получается, что в какие-то доисторические времена мир управлялся шаманами, и вот они там и с Богом связывают, и еще что-то. И я понимаю, что льется такой поток, ну, дезинформации, простите, да?
Пропаганды еще такой.
Пропаганды под предлогом сценарного мастерства. Какой у меня выход? Я сидела и пыталась как-то тихо это комментировать, хотя бы для тех, кто рядом. В конце концов, одна девочка обернулась, засмеялась, сказала, Наташа, что ты сидишь, ворчишь все время? И я поняла, что я проигрываю. Вот что бы вы сделали, Даниил? Промолчать? Потому что каждая реплика, от которой ты просто захлебываешься. Вот что в этой ситуации делать? Промолчать?
Да, знаете, это, наверное, одни из самых сложных ситуаций, когда ты понимаешь, что и промолчать нельзя, но и сказать не то, что даже страшно, это как бы не то слово, не страшно, а как бы не в тему, что ли, как бы тебя, может, не поймут, ты как бы сорвешь урок,
да.
Может, некультурный, и ты вот да. Между двух таких каких-то огней, тебя поджигает изнутри вот, понимание, что промолчать тут нельзя, вот, как-то отреагировать нужно, вот, и при этом как-то это сделать так мудро, вот, я не знаю, мне кажется, в каждой конкретной ситуации, вот в таких моментах, мне кажется, знаете, это вот нужно просто молиться, что, Господи, помоги мне сейчас сказать правильное слово. Помоги вот правильно сейчас проявить. Потому что каждая ситуация, она же уникальна. Знаете, как есть такие слова, когда что-то, прежде чем что-то говорить, сначала подумай, кому ты это будешь говорить, перед кто это будет слушать, что ты будешь говорить, в каких обстоятельствах, как. То есть взвесить все, а вот эти все обстоятельства, они и подскажут нам, что именно сказать. Мне кажется, нужно настроиться, что надо как-то отреагировать, а вот как? И тут уже в каждой конкретной ситуации просто молиться, чтобы Господь дал какую-то мудрость, как отреагировать в этой ситуации, как сказать. Может быть, например, если в вашей ситуации, да, может быть, не срывать урок, да, потому что если вы встанете, скажете, прошу прощения, пожалуйста,
Прекратите пропаганду, да, сатанизма.
Да, может быть, в каких-то моментах и так можно, да, но, может быть, это не совсем про это, а может быть, когда закончится урок, выйти или как-то вот по-доброму сказать, что, дорогие, вот я бы хотела, тоже я это слушала, знаете, у меня вот на сердце, не могу молчать, вы уж мне простите, можно я тоже скажу, и как-то засвидетельствовать, что, засвидетельствовать свое христианское отношение к этому. Постараться, мне кажется, в данном контексте сделать это, знаете, так скажем, мягко. Ну, потому что иначе, если это будет агрессивно, люди просто, не
да,
поймут.
Они смотрят, и православные кажутся сумасшедшими.
Да, да, но как-то вот сказать мягко, с любовью, и, знаете, может передать, чтобы люди поняли, что для вас то, что было сказано, это не пустые слова, да, а это тронуло ваше сердце, и вы из такой, как бы из боли ваше сердце, вы не можете молчать. И люди увидят, что вы не можете молчать, они, даже если не будут с вами соглашаться, если они увидят вашу искренность, что вот это как бы сердце ваше как бы кричит, да, вот, они скажут, ну, может быть, я с ней не согласна, но человек искренний и имеет право вот тоже так как бы вот сказать.
Я написала в чат после разговора, написала в общий чат, что, простите, пожалуйста, я просто вот как верующий человек не могу не прокомментировать.
Мне кажется, хорошее решение.
И да. Выложила статью, где священники комментируют, что такое шаманизм, и пишут, что это сатанизм. И вот когда возникло это слово «сатанизм», на меня набросились все. И очень обиделся преподаватель, сказал, что если вы были на моей лекции и слушали про сатанизм, то вы были где-то в другом месте. На что я сказала, простите, я бесконечно вас уважаю как преподавателя, мне очень интересно все, что вы даете, но в данном случае я выложила не свое мнение, а мнение священников, потому что там началось, я православный человек, да.
То, что выложили, сделали правильно, а тут можно, это же вот каждую такую ситуацию можно же использовать как миссионерский ход.
Да.
Да, то есть это надо просто взять как повод заговорить. И людям можно объяснить, почему именно мы считаем шаманизм сатанизмом. Почему именно? Это же, надо же объяснить людям, что именно мы вкладываем в эти слова. Почему это сатанизм? Да? То есть там просто элементарно взять учение шаманов, да, о там, трех мирах, там, ну и так далее. Вот эти, просто взять какие-то основы и показать, что для нас, как христиан, это соприкосновение с падшими духами.
Вот скажите эти слова про трех миров, уж если мы затронули эту тему, да, потому что это сейчас мега популярна история. Они причем даже занимаются, вот эти шаманы, в каких-то центрах психологических, они как психотерапевты работают с применением вот этих шаманских техник. Я как бы отвечая на ваш вопрос, скажу, что что-то говорить не получилось, потому что попросили закрыть это офф-топ, что называется. Uh-huh, uh-huh. Кто захотел, тот прочитал статью. Но вот чтобы вы пояснили, вот для наших слушателей.
Знаете, я бы пояснил из своего личного опыта. Вот про три мира, это я просто не хочу сейчас углубляться, потому что я эту тему знаю поверхностно и не хочу в нее углубляться, потому что, ну, это не совсем профессиональный подход, да, нужно лучше об этом почитать, и я бы, ну, угу. можно было поговорить. Но я из своего личного опыта. Я вот почти год провел в Туве как миссионер. Вот. Тувинские шаманы считаются вообще одни из самых сильных в мире. Вот. Там очень развит шаманизм. Это одна из таких наиболее практикующихся там форм, ну, так, условно скажем, религии. Да? И я встречался с шаманами, и мы встречались конкретно с человеком, который болел шаманской болезнью. Это такая, такое явление, когда обычно умирает шаман, в поколении умирает, вот, и вот этот дар, так скажем,
переходит,
дар, в кавычках, да, дар служения, даже, наверное, сказать, служение такое шаманское, оно переходит на, там, на внучку, на внуку, там, ну, куда-нибудь переходит вот, по родственной линии. И обычно человек не хочет становиться шаманом, потому что это отказ от, в принципе, нормальной жизни. То есть ты не можешь уже быть полноценным там, членом, простым, да, гражданином, так скажем. Да? Ты должен там, служить, к тебе люди будут приходить. То есть это некоторое даже вынужденное служение духом.
Пока похоже на христианство, жертва.
Ну, как бы с тем отличием, что это духи принуждают тебя насильно принять вот это служение, насильно. И мы разговаривали конкретно с женщиной, которая, она говорит, они ко мне являются каждый день, пугают меня, говорят, что если я не соглашусь, они будут меня душить, они будут мне строить козни, они живут у меня на чердаке, и видно было, что она не сумасшедшая, то есть она испуганная, что делать в этой ситуации. И вот по практике православных миссионеров, которые с этой ситуацией встречались, это на Алтае, в Якутии, в Бурятии. Вот. А когда человек, такой человек крестится, который приходит ко Христу, сразу куда-то все духи улетучиваются, и все это проходит. И там даже вот считается, что чем дольше ты сопротивляешься, тем ты, так скажем, это крепче. То есть чем дольше ты сопротивляешься вот этому навязыванию со стороны духов, принять на себя вот это как бы служение им, да, как будто бы людям, но на самом деле им, вот, а тем ты вот считаешься такой более такой сильный. Но в конечном счете, если без Христа, люди чаще всего просто ломаются и вынуждены принимают это. Это то, что я от них слышал.
Это шаманская болезнь, вот этот вот, ну, период, да, торгов.
Это, вот да, этих. Это вот так, я не знаю, это в простонародье или где-то, вот я это слышал по терминам шаманская болезнь. Вот. Может быть, есть какой-то специальный термин для этого. Но смысл в том, что эта вещь, она такая демоническая явно, потому что Господь смиренный. И он не навязывается. Вот Господь, он смиренный, он тихо стучит в сердце, да, «се стою и стучу, доколе не отворишь мне». То есть это тихое стучание, такое смиренное, благородное, да, Господь, он благородно к человеку обращается, с уважением во свободной воле. Вот, дьявол, он наглец, он не смиренный, он гордый, поэтому он просто, знаете, как человек, который, там, знаете, стучит тебе в дверь, пока ты там выбивает окна, как назойливая муха летает, пока ты не согласишься с его, ну, помыслы, да, вот наука о помыслах, они агрессивны обычно, они вот стучатся, и бывает очень тяжело им противостоять. Вот, и тут то же самое, вот это шаманизм, просто вот по плодам, если судить, не романтизировать, да, вот, а вот посмотреть на настоящих шаманов, пообщаться и посмотреть, как это все проходит, вот, это даже для человека профанного выглядит довольно ужасно и довольно страшно, вот, поэтому... Тут просто из-за вот этой романтизации, знаете, происходит... Я вот помню, когда воцерковлялся, до воцерковления, я очень увлекался эзотерикой и тоже начинал увлекаться шаманизмом. Купил вот книжку по практическому шаманизму, там начал потихоньку углубляться, и, слава богу, прямо в этот момент Господь меня к себе так привел. Но и мне эта тема так немножко близка.
Как разговаривать с людьми, если вы там были с миссионерской задачей, как разговаривать с людьми, которые исповедуют шаманизм или эзотерику? Сейчас это вообще считается как бы нормой.
А язычество?
Язычество, да, вот как бы...
Наши корни.
Да, очень это тоже много. Тема, что это такая тема, что наши корни русские, это язычество. Да.
Постепенно. Во-первых, нужно говорить прежде всего о Боге, Творце и Личности. Чаще всего эзотерики, они не верят вот в единого Бога, Творца, Вседержителя, в котором, в руках которого абсолютная власть над всем. То есть Бог – Вседержитель и Бог – Личность. То есть их нужно подводить вот к потихоньку подводить к, не к мысли даже, да, к реальности, к объективной реальности, что Бог есть истина, Бог есть личность, Бог жив, живой, Бог есть творец, и он абсолютный вседержитель. Вот. И все духи, да, которые существуют, им не нужно поклоняться. То есть это унижение для человека поклоняться творению. Даже духи, они тварны. Угу. Мы абсолютно обладаем абсолютной свободой, и мы поклоняемся напрямую Богу.
Без посредников,
да, без посредников, да.
Ну, я вот хотела спросить, но для нас это очевидно, и мы в этом убеждены. Так, и люди, с которыми мы сталкиваемся, точно так же убеждены в то, там, во что они верят. Почему наше мнение должно быть для них правильным? Почему они должны нам поверить?
Тут еще, конечно, возникает вопрос свободы выбора человека. То есть если человек, у него есть такое внутреннее стремление к тяготение к Богу, к вот, душа.
К поиску Бога.
Поиск, да, такой есть, искринка такая есть, то если мы начнем с ним говорить, вот эта искринка, она начинает зажигаться. Вот. Если человек абсолютно закрыт, то, ну, лично по моему опыту, можно ему засвидетельствовать, но если он абсолютно закрыт, лучше не тратить время. Вот как отец Даниил говорил со своей, вот, который создал миссионерское движение у нас в Москве, он говорил, что одна из таких задач миссионера – это научиться определять, кто действительно ищет истину, а кто, ну, просто хочет поспорить.
Поспорить, да.
Поспорить. Угу. И лучше время на это не тратить. Господь об этом так сказал в Писании, что не мечите бисера перед свиньями. Как бы жестко это ни звучало, да, не давайте святыню псам, не мечите бисера перед свиньями. Вот. То есть, если свиньи, псы, это кто такие, вот по толкованию? Это те люди, которые, ну, им это неинтересно, не хотят, они это высмеют, потопчутся на этом, да. Вот. Если мы видим, что человек не настроен, по-доброму, это не надо агрессивно, по-доброму, дорогой, я вижу, что, наверное, пока об этом не стоит говорить. Давай поговорим о чем-то другом. Можно ему любовь подарить по-другому, да. Давайте поговорим, какая прекрасная сегодня погода, да. Сменить тему, если ты видишь, что человек неинтересно. Вот. Не нужно, знаете, продавливать человека, знаете, вламываться вот, против его воли. Да, он не хочет, а мы все равно вот ему, да, навяжем.
Нужно... Обратная реакция будет.
Да, будет обратная реакция. Нужно надо вот такой постучаться аккуратненько и посмотреть на реакцию. Человек может как бы так прислушаться, так ушко, да, так сказать, да, вот готов. И тогда можно аккуратненько. А если человек вот все, он встал в позу, не хочу разговаривать на эту тему, пожалуйста, не трогайте. Все, с уважением это к его свободной воле, свободы выбора. Может быть, попозже он придет. Вот.
Клуб частных мнений на волнах радио «Вера». Меня зовут Наталья Лангамер. Мы сегодня говорим на тему, как общаться с людьми, исповедующими другое мнение, так скажем, относительно веры и религии. И в гостях у нас отец Александр Сергеев, клирик храма иконы Божией Матери Неопалимая Купина в Отрадном, Даниил Костромин, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии, и Виктория Галкина, преподаватель, которая предложила нам эту тему. Мы сейчас прервемся на несколько мгновений. Пожалуйста, оставайтесь с нами.
Клуб частных мнений на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Клуб частных мнений на радио «Вера».
И снова в эфире «Клуб частных мнений». У микрофона Наталья Лангамер. Вместе со мной в студии отец Александр Сергеев, клирик храма иконы Божией Матери Неопалимая Купина в Отрадном, Даниил Костромин, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии, Виктория Галкина, преподаватель, инициатор, собственно, обсуждения этой темы. Вик, ты тоже говори, да, задавай, потому что тему предложила ты, задавай свои вопросы. Я пытаюсь как бы тоже эту тему развивать. И вот ты... как бы начала, да, говорить о том, какие аргументы использовать, да, как убедить, что наша вера подлинная. Ну, и как бы снова мы столкнулись с тем, что у нас есть вербальное общение, а есть невербальное. И на невербальном вот этом, на уровне ощущений, мы как-то должны чувствовать, хотят люди или нет. Я вспоминаю одного своего знакомого, который куда бы ни приезжал в гости к родственникам, он вечером всех выстраивал перед иконами, просил дать косыночки женщинам, значит, открывал молитвослов, и, значит, всех строил на вечернее правило. Вот. Не знаю я сильно положительных результатов, чтобы кто-то уверовал. Да, кто-то двинулся к Богу, а кого-то это прям очень сильно оттолкнуло. Вот. И я тоже людей вела, и я тоже маме по неофитству читала все вечернее правило. Думаю, ну я ж читаю, что ты засыпаешь-то? Я ж читаю. Не ты читаешь, я же не заставляю. Вот. Сейчас, конечно, я в ужасе. И вопрос, чем я руководствовалась, что мной двигало. Знаете, еще какая опасность? Что, исповедуя истину и транслируя истину, ты превозносишься над людьми. Я носитель истины, я априори права, потому что я знаю, что это так. А дальше горено все синим пламенем, все ваши аргументы. Вот как себя-то привести в порядок, чтобы слово молвить Божье, отец Александр?
Вы знаете, действительно, состояние смирения – это самый важный фундамент не то что для миссионерства, в принципе, для духовной жизни христианина. Мы должны всегда помнить, что эту истину мы имеем не потому, что мы такие хорошие. Мы ее, может, и не достойны даже этой истины. Вот. И Господь нам ее просто даровал не за какие-то наши заслуги. И она хранится не нами, не мною лично, она хранится Церковью. Вот. И поэтому мы всегда должны внутренне ставить себя даже ниже этого человека. Вот, даже вот смотрим на него, он нам что-то говорит, про себя молимся, да, говорим, Господи, я знаю, что этот человек, он лучше меня. Пусть он заблуждается, Господи, он меня лучше. Вот.
Как в это поверить-то,
отец Александр? Ты меня хранишь, Господи? Нет, а я говорю, надо говорить, вне зависимости, веришь ты мне, проговаривай это, да, просто говорю, что вот, если бы, вот как говорил святой, говорил Ургибадзе, он говорил, что когда видишь там на улицу там пьяницу, там наркомана, еще кого-то там заблудшего, он говорит, не осуждай его, потому что его поводок Господь отпустил, а твой держит. А если твой отпустит, может, ты хуже будешь. Да? То есть как бы мы держимся-то почему? Потому что ну, вот есть вот у нас таинство, да? Есть у нас какое-то общение с Богом, то есть нас благодать вот, ну, удерживает фактически. Да? Мы чуть-чуть расслабимся, и можно, знаете, как отойти от Бога. Вот есть множество случаев, когда человек там вот такой проповедник, да, вот там всех строит, да, а потом смотришь через некоторое время, он куда-то его понесло вот, вообще непонятно куда, и ты думаешь, а где вот это все? Что им двигало? Конечно, ясно, что дух гордости, тщеславия, да, самомнения, превозношения. Вот. Мы никогда не должны вот с такими чувствами относиться к другому человеку. Поэтому мне кажется, что образец классический, как относиться к таким людям, да, нам оставил сам Господь Иисус Христос в Евангелии от Иоанна. То есть мы вспомним 4 главу, его разговор с Фатинией Самарянкой. Это же была классическая женщина с религиозными заблуждениями, довольно-таки серьезными, отделенная от народа Божьего, от древней правильной религии, от иудаизма. Вот, и иудеи ими гнушались, и самаряне ими гнушались, да, и вот Господь, Он нашел подход к ее душе, да, и вот мне кажется, то, как Он выстраивал с ней диалог, да, это должно для нас быть каким-то, наверное, примером или даже схемой, ведь Он начал с чего? Он попросил ее о некой услуге. Да. Вот он ее встретил, и он сразу же сказал, дай мне напиться.
То есть это некое смирение, проявление смирения.
Да, да. То, что как бы, да, и хоть я и Бог, и в принципе-то и не нуждаюсь там, да, хоть я там сейчас жажду, да, по человеческой природе, да, но вот он просит ее. Вот. Почему? Потому что у нее было кое-что, да, с помощью чего она могла его напоить. У нее был кувшин.
Угу, да? Послужить
могла. Да, да, она могла как-то ему послужить, то есть показать, что ты в другом человеке нуждаешься. Вот. Это всегда его, наоборот, ставит выше. Вот. Угу. Это тоже вот такой интересный момент, да, потому что не все в другом человеке или в его религиозном заблуждении является злом, потому что 100% лжи нету. Дьявол, он всегда обычно, знаете, берет там 99 даже процентов правды и 1% неправды, да, берет стакан вина и добавляет до капли яда. Угу. Вот. И вот наша-то задача в человеке увидеть что-то хорошее, да, и ему начать задавать какие-то вопросы. Ведь Христос сначала ее попросил о некой услуге, да, а потом начал ей просто задавать разные вопросы. Вот. Она ему задает вопросы, он ей там, позови мужа, да, и так далее, да. И вот мне кажется, вот это самый лучший инструмент. Надо сделать так, чтобы другой человек говорил. Вот. Вот о чем-то его попросить, да, вот я обычно, когда человек вот приходит сам, да, или вот Господь с кем-то сходит, да, надо обязательно начинать с самой простой вещи, да, например, накормить человека, вот это вот самое важное. Если у вас есть такая возможность, вот надо прямо действительно накормить человека, вот, знаете, там, преподнести ему чаечек, да, спросить, а вам надо сахар или нет, а вам надо там разбавлять чай, вот, а вот какой вы предпочитаете, черный или зеленый, да? Но это простые вещи, вот, внутренне представь, что к тебе Христос пришел, как бы ты вот к нему отнесся бы сейчас, да, вот как бы, но выкинь из головы, что он других каких-то религиозных взглядов, он человек, да, вспоминай Евангелие от Матфея, где Господь прямо сказал, если сделать это одному из ближних, значит, мне сделайте, да, вот ты человека накормил, напоил, да, вот, пока он ест, можем начать задавать вопросы, да, можно вот спросить у него, да, вот, а скажите, пожалуйста, ну, к примеру, вот, почему вы выбрали, не знаю, там, протестантизм, да, или там, не знаю, там, ислам, да, или буддизм, или вот, почему вы стали увлекаться экзотерикой, да, или вот там, может, или я обычно вообще копаю от самых корней человека, я спрашиваю, а можете рассказать о вашей семье, кто у вас родители, чем они занимаются, вот, были ли вы крещены в детстве, то есть...
Ну, это когда задаешь... к вам приходит человек общаться, а когда это просто однокурсники за столом сидят, тогда как?
А, знаете, очень часто мы наших однокурсников и должным образом-то не знаем, мы с ними общаемся, бывает, на какие-то бытовые темы, да, а если вот так вот честно... поговорить от сердца к сердцу, мы друг о друге ничего не знаем. Ведь чтобы полюбить другого человека, надо вообще узнать. Надо, чтобы было за что любить. Если перед тобой просто некий внешний образ человека, ты его вот просто знаешь, вот я знаю, как его зовут, да, я знаю, там, сколько ему лет. Что тебе в нем любить? Что? Mm-hmm. Да? Ты должен копнуть глубже, да, ты должен открыть вот этот внешний образ, да, и посмотреть, что там внутри у него, в душе, да, и потом уже человеку задаешь вопрос, из какой он семьи, был ли он там в детстве крещен-то, вот может, вот он там хочет там спорить, а ты можешь там сказать, там, нежно, мягненько там, не знаю, там, дорогая Катенька, а можешь сказать, вот, мы что-то, я вот даже не знаю, вот, а кто у тебя родители? А чем они занимались, да?
Заинтересоваться человеком.
Да, другой человек, он начинает, ничего себе,
или
да,
что ему интересно?
Я кому-то нужен, да, моя семья вообще кому-то интересна, вот это располагает.
Сначала он, согреть, получается.
Да, да, он начинает как бы отвечать на твои вопросы, да, вот, и потом как бы надо, чтобы он тебе что-то дал. Вот как вот он Христу самарянка дал воды, да, вот, святоцы так интересно толковали, они говорили, что колодец можно истолковать как священное писание.
Mm-hmm.
Вот, и самарянка, да, вот ему как бы чуть дала, да, вот, но...
Что-то из Ветхого Завета.
Ну, да, да, вот может так вот духовно это истолковать, да, также и нам другой человек что-то может... дать хорошее, да, ну, не знаю, там, у протестантов у них не все плохо, понимаете, вот можно...
Много чего хорошего.
Можно поинтересоваться там, ну, вот спросить, а расскажите вот... А как
про общинную
вы,
жизнь
а как
вашу.
Вы проповедуете?
Да.
Да, а какие у вас методы там, то-то. Потому что действительно у любого человека можно чему-то поучиться, взять себе что-то на заметку, да, вот, и если... Он это увидит, он внутренне почувствует, что вы ставите себя ниже, чем его. Вот. Когда вот этот момент есть, душа человека может открыться, вот. Но может и закрыться. И вот этот момент надо просто почувствовать, готов ли он слушать. Вот. А еще очень хорошо работает, когда он тебе рассказал про себя, ты ему расскажи про себя. Расскажи ему свой путь Богу, почему я пришел в православие, что на меня повлияло, можно там какие-то чудеса рассказать в жизни, да, какие-то совпадения, как многие там тоже оккультисты считают, да, вот, но все это связать с моим личным христианством, да, и это на самом деле работа. Ну, это еще апостол Павел осуществлял, да, когда он на суд перед кесарем римским ездил, да, он же везде же, что свидетельствовал, он просто рассказывал свою историю. Я был гонителем христиан, да, пошел там в Дамаск, и свет воссел, мне вот Христос сказал, что ты прешь против рожан, что ты меня гонишь, да. И говорит, я, говорит, все понял, разнулся на 180 градусов, да, и, говорится, стал христианином, да. Вот этот способ, он неплохой, да, и вот поэтому мне кажется, здесь просто нужна мудрость какая-то, да, житейская рассудительность, да, и внимательность, вот, потому что христианину иногда не хватает вот этой вот, знаете, вот даже, вот, так скажу, дерзовенно, духовного дара прозорливости, вот взять вот тех же наших преподобных отцов, Паисий Святогорец, да, там, Порфирий Ковсоколевит, да, наши оптинские старцы, к ним приходил человек, да, они очень чутко понимали, вот, что ему надо, вот что ему нужно дать.
А это проявление любви.
Да, да, вот как бы узнать действительно нужду человека, да, и ему в этом просто помочь. Вот иногда любовь, как говорил преподобный Иустин Попович, самый лучший миссионер. Вот, вот если он почувствует, что ты его любишь, да,
он откроется.
Вот, он захочет просто с тобой дальше общаться. Он как бы, понимаете, он там подумает, а вот это там, там, не знаю, коллега на работе меня не любит, а вот эта моя подруга, она мне постоянно льстит, а эта со мной дружит, да, потом, не знаю, там, она ищет какую-то выгоду, да, и вот он, человек-то анализирует, и ему становится с тобой комфортно, то есть вот он должен почувствовать, что ему с тобой, да, рядом находиться очень тепло, комфортно, тепло, да, и вот поэтому он должен как бы, если человек это почувствует, все, да, он может открыться, и вот в этот момент надо говорить.
Клуб частных мнений на радио «Вера».
Клуб частных мнений в эфире Светлого радио. В гостях у нас отец Александр Сергеев, клирик храма иконы Божией Матери Неопалимой Купина в Отрадном, Даниил Костромин, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии, и Виктория Галкина, преподаватель. Меня зовут Наталья Лангамер. Мы подходим к последней части программы. Вика, мы находим ответы на твои вопросы? Или у тебя еще есть сколько-то вопросов? Давай озвучивай.
Масса вопросов.
Давай.
Ну, так вот получается, что у нас обсуждение, и мы как будто себя позиционируем как такого, что-то как мягкое очень отношение к человеку, и разве это не воспринимается зачастую как слабость? То есть вот даже про чудеса вы сказали, про какие-то совпадения, ну для нас это, наверное, больше чудеса, и иногда хочется этим поделиться. Потому что это настолько удивительно, и кажется, ну как можно не поверить, когда вот такое происходит. И несколько раз я рассказывала про какие-то свои чудеса подругам или знакомым и сталкивалась с такими насмешками, прямо с какой-то злостью. Да что, да как ты можешь в это верить, какая-то ерунда. И как будто ты делишься чем-то очень светлым, отдаешь. А назад уже ничего не возвращается, и теряется внутренняя радость, что ли. И как не показаться слабым в своих убеждениях? Потому что когда идет сильный напор, мы со своей любовью не всегда можем как-то, наверное, может быть, строго сказать или пресечь какие-то мысли. И получается, что как будто мы в проигрышной позиции иногда выглядим. По крайней мере, так было у меня, когда целая группа людей, и я вот пытаюсь что-то сказать, да нет, ребята, это же так, и я выгляжу, мне кажется, как овечка, никто не слушает. И...
как белая ворона.
Да, вряд ли это убедительно.
Овечка! Овечка!
Не, ну я говорю, это с нашей христианской точки зрения.
А мне кажется, знаете, вот, можно, да?
Да-да.
Что, на самом деле, если... Мне кажется, что любовь, подлинная любовь, когда мы любим человека и стараемся его любить, это гораздо сильнее, чем ненависть, это гораздо мужественнее, чем, там, знаете, насмешки и так далее. То есть, если вы, несмотря на все это, все равно будете продолжать любить человека, мне кажется, вот этих людей, то это будет... как бы умный человек, мудрый, он это воспримет как некое, с вашей стороны, мужество и силу. Но тут опять мы приходим, то, что уж так сказано в Писании, да, что не давайте святыни псам, и, да, да, не мечите бисера перед свиньей. Это жесткие слова, это их произнес сам Господь, просто их нужно правильно понимать. Вот когда мы заранее понимаем, что мы сейчас поделимся сокровенным, а обожгемся, то есть человек это не оценит, он скажет, ну, типа, тю-тю ты, да, вот, посмеется, да, там как-нибудь пошутит, там другому расскажет. Лучше этого не делать. Просто надо заранее продумывать, как к этому относятся те или другие люди. Это не повод их там ненавидеть, презирать. Просто это повод рассудительно вести себя и не давать им то сокровенное сокровище, которое у нас есть, на которое они не оценят. Просто это не надо делать.
Просто их любить надо, наверное.
Их надо любить, да? Как бы, и даже это будет любовь к ним. То есть не рассказать им об этом сокровенном.
И не дать им богохульство.
Да, понимая, что они просто это используют для богохульства, для насмешки, это на самом деле очень глубокое проявление к ним любви. Мы не даем им повода, чтобы они покощунствовали из любви к ним. Но все равно вот эта любовь, отношение любви к человеку, я считаю, вот, что христианин обязан в своем сердце культивировать и сохранять всегда, потому что без этого христианин просто перестает быть христианином. Если у христианина нет... Ну, иметь любовь к ближнему, это очень громко сказано. Лучше нам говорить так, пытаться иметь любовь к ближнему, mm-hmm. пытаться. Вот это будет, наверное, наш уровень, да, потому что любовь к ближнему имеет, наверное, только святые, полноценную, особенно к врагам. А мы лишь какие-то потуги, знаете, такие, карабкаемся, да, вот к этой любви к ближнему. Вот эти карабкания нужны обязательно христианину. Просто иначе христианин, он скатится в состояние мира сего. В этом мире нет любви. Христос – это единственный, кто дает подлинную любовь.
Человек. Он, кстати, выглядел для многих тоже слабаком, Господи, прости, да, но в этой ситуации, когда он не стал сопротивляться, давать сдачи, когда ему кричали, ну ты, если ты Сын Божий, спаси себя сам.
Да, сними себя с креста.
Сними себя
Они же
с креста.
Издевались, а он за них молился.
А он за них молился.
Мне еще очень часто говорят, ой, ну вот ты ходишь в храм, и в храме все, наверное, такие благочестивые, и мне всегда очень забавно, я где-то это услышала, и у меня теперь есть готовый ответ. Я говорю, да с чего вы взяли? Что там вообще благочестиво, мы там все грешники. Просто мы имеем смелость и необходимость прийти в этом покаяться и, в общем-то, сознаться в том, что да, я не идеален. И вот когда я это говорю, всегда такая реакция: «Да ты что? Вы не считаете себя хорошими?» «Да нет». Ну, как-то мы, по-моему, адекватно себя воспринимаем. И, наверное, во многом у людей из-за незнания вот есть какое-то представление, которое вызывает почему-то отторжение.
Ну, кстати, вот когда мы начинали изучать апологетику на богословских курсах, очень точно нам сформулировал преподаватель, сейчас это отец Валерий Духанин, что апологетика – это не защита веры, а защита человека от его собственных заблуждений относительно веры. Mm-hmm. Потому что православное христианство в представлении людей далеких от него обросло какими-то там, не знаю, наростами, какими-то выступами, крючками, чего там только не придумали. Об этом сталкивались, да, Данил?
Угу. Ну, конечно, да.
Мифы о церкви, да. Ну, мне кажется, это тоже одно из важных дел христианина, да, просто эти мифы разоблачать. Да, вот там человек там что-то там сказал, ну, о церкви, может там сказать, вы ошиблись адресом, это вообще не про церковь.
И, кстати, знаете, еще тут важно, знаете, всегда стараться это сохранять такую доброту в этом, и такое вот, иногда, может, с юмором, да, ну, то есть с добротой всегда это делать, это важно, потому что иногда человек, он заблуждается искренне, он может такие глупости говорить, но и ты ему объясняешь как бы с добротой.
Ты не закипаешь.
Не закипаешь, да, может, где-то шутка, где-то, но человеку разъяснить, вот, что он в таком-то моменте там, например, ошибается. Но сделать это с добротой, опять-таки, с любовью. Ведь Авва Дорофей говорит, что слово, сказанное с гневом или со страстью, оно не имеет...
Да, оно не воспринимается.
Ни силы. Вот, поэтому слово, сказанное с любовью, оно сердце почувствует эту любовь или, по крайней мере, попытку тебя любить, то есть меня любить, да, ну, кому мы говорим. Вот, и сердце откликнется на это.
Мне кажется, здесь, знаете, какое-то многоуровневое общение. Там на словах одно, на каком-то эмоциональном фоне идет давление с той стороны, и кажется, что ты пасуешь, да. А на третьем уровне, это вот как вы говорили, отец Александр, что человек кем-то управляем, а его-то душа зажалась в уголочек, ей хочется тепла. И вот если вот туда вот залезть, и попытаться мягко как-то вот этого человека согреть, пожалеть, то все остальное отвалится, потому что человек нуждается в любви.
Да.
Любовь, мне, вот кто-то мне сказал, что любовь – это материя. Я говорю, в смысле? Ну, из чего мир создан? Из любви, да? Почему, когда мама, ребенок упадет, мама говорит, да, я поцелую, и все пройдет. Mm-hmm. И правда все проходит. Я так об этом задумалась. Может быть, вот этим напитать человека, да?
Да, мне кажется, это вообще главное оружие, которое есть у христианина. И подчеркну, любви в полной мере, ту, которую дает Бог, вот эту любви как онтологию, да, как сущность, да, потому что сам Бог есть любовь, она есть только у христиан. Только у христиан, только Христос может дать вот эту подлинную любовь как силу, которая, сила преображающая, сила, которая тебя делает мужественным, сила, которая тебя делает бесстрашным, вот, сила, которая действительно может вот так настолько протопить чужое человеческое сердце, что человеку становится с этим человеком тепло, уютно, как старцы, да, вот к старцам приходили.
И слезы градом,
и просто слезы, все,
да.
Объятия старца, и все, с тебя вся вот эта шелуха, вот эта, знаете, ненависть и так далее, она просто все улетучивается, потому что любовь – это некая энергия тоже, сила, да, не тварная энергия Божия, да, благодать. Это все смежные понятия. Там, где благодать, там любовь, там, где любовь, там благодать. Вот, поэтому мне кажется, что христианину, вот, отвечая на вопрос, как общаться с людьми, ну, других вер, да, и вот надо просто самый главный принцип, зачем следить, это чтобы это общение, чтобы я в себе, в самом культивировал эту любовь, взращивал, смотрел, вот как батюшка хорошо сказал, видел в человеке образ Божий, каким бы он ни был, видел в человеке сокровище, попытался увидеть его красоту, в чем он красив, каждый человек в чем-то красив, даже последний грешник, все равно в нем образ Божий, в нем что-то красивое, увидеть это и все равно продолжать его любить, а дальше уже все, что ты скажешь, все, как бы, если это построено на фундаменте любви к этому человеку, любви к Богу, любви к этому человеку, попытки вот эту любовь как-то проявить, все остальное, правильные слова, они сами придут.
И фильм «Паисий Святогорец» из «Фараса на небеса» – это как раз, Вик, вот история человека, который выглядел, ну, не знаю, казался слабым, и которого и били, и насмешками осыпали, и провоцировали всю его жизнь. И, ну, я не хочу, как сейчас говорят, спойлерить, но в одной из последних серий, когда уже он старец, и к нему приходит бесноватый, и пытается и так, и сяк, и цеплять его, и бить его – и он не сопротивляется, он только вот как-то с теплом к нему, и с теплом. И в конце концов тот срывается и пытается его как бы, ну, что-то ему сделать плохое. И вот одно слово старца пошел отсюда, и просто человек отлетает, там, демоническая сила. У нас есть, бесспорно, у христиан, у верующих людей, может, не у меня, не у нас, но у тех, кто подлинно верит, есть сила, да, но все-таки основа в любви. И вот если ты фильм этот посмотришь, там прямо вот, ну, видно, как он себя вел подлинно, по-христиански. И вот в этом смирении огромная сила. Демоны боятся смирения, правда, отец Александр?
Как кипятка, как огня.
Казалось бы, а почему? Говорит. Мы же промолчали перед ними. А почему они пугаются этого? Почему они от этого отлетают?
Ну, потому что они вспоминают Христа, понимаете? Вот. У них от Христового смирения очень плохие воспоминания, потому что он так себя смирился, что за нас раз на кресте распялся.
Вот. И ад был
повержен. И всякий
повержен.
Раз, вспоминая об этом, да, у них тут же вот такие очень плохие воспоминания с этим вообще, со смирением, да, с крестом вообще, да. Так что они как бы... Поэтому они боятся крест, боятся смирения, боятся, что боятся слова «прости», да, потому что это как бы все то, что противоположно гордыне, противоположно тому состоянию, которое единственный человек уводит от Бога. Потому что можно не блудить, да, не воровать, да, да. Можно даже матом не ругаться, жене не изменять, да, там, но при этом быть очень гордым. Понимаете, вот ты можешь внешне быть очень праведным, да, а в сердце гордым. Вот, и это одно тебя приведет в преисподнюю. А можешь, как говорят от церкви, как писал Ян Лесчик, не, особо никаких добродетелей не имеешь, но имеешь внутреннее смирение, и оно одно тебя возведет на небо. Да? Поэтому, вот, мне кажется, смирение – это всегда вот, чувство, что другой лучше. Вот. Просто даже подумай так. Может, даже так не считаешь, но ты заставь себя так подумать. Вот
как представь себе,
да, проговорите.
То есть, да? То есть, вот, да, то есть вот смирение, любовь – это два крыла, да, на которых можно полететь, да, и другого человека от тленной земли его привести к небу. Да, и вот смирение – это вот еще раз, это что? Это когда я о другом думаю, что он лучше. А любовь – это когда я другому хочу что-то дать или даю. Или вот там, как в притчах Соломона сказано, что человек, у которого за пазухой дар, подарок, он его вытаскивает и крутит тому, кого он дарит этот подарок, куда хочет, направо или налево, пишет царь Соломон. Вот. И это как бы вот, недаром, да, у нас есть такая проблема, да, там, взятничество, знаете, да, там,
да,
там
да.
Деньги подарили, да. Чтобы заставить человека сделать неправду, да, вот. А христианин-то вполне может использовать подарки, да, для чего? Для истины. Вот царь Соломон здесь, он писал, что когда другой тебе что-то дарит, да, тебе становится совестно, если ты в чем-то против него выступаешь. Понимаете?
Ах,
вот.
Как.
Поэтому здесь тоже надо как бы очень мудро. Вот, например, я всегда с собой ношу свои книжки, которые я пишу. У меня есть книжки на все случаи жизни. Книжка для протестанта, книжка для мусульманина. Вот. Ну, вот такие общие, да, там... Вот, просто краткое описание о православии, да, вот простым языком, да, я вот всегда как бы людям дарю, да, или вот, например, у меня супруга делает свечи, вот есть такой, у нее есть даже канал в Телеграме «Свет Елизаветы», вот, и это вот она вдохновилась с той княгиней Елизаветы, преподобной мученицы, вот, и она вот делает разные прекрасные запахи, и там какие-то надписи эстетичные, где-то там цитаты из Библии, да, и вот, вот ты берешь это и просто, например, даришь человеку, да, там, девушка, даришь свечку, мужчине даришь книжку или даришь вот что-то. Вот, то есть просто дай ему, подари ему что-нибудь, не знаю, конфеты, чай. Вот просто шоколадку. Подари другому что-то. Просто отдарь его подарками, чтобы он подумал, что ты вот, вот что-то от него хочешь, да? Ну, а ты просто делай.
А ты ничего не хочешь.
Да, а ты не... Да, у меня тебе взаимной выгоды не надо.
Забавная история есть.
Минута. Да.
Да, у одного, у моего друга, он его поселил в студенческой общаге с атеистом, и он там смеялся над ним, что он там в церковь и так далее, вот. А тот ему каждый раз принесет то шоколадку, то это... Короче, через 3 месяца человек с ним начал в храм ходить.
Ну, вот это неизбежно, потому что мы... Вот и снова, да, у меня такое ощущение, что есть уровень словесного общения, да, и аргументов, а есть уровень душа-душа, и на любовь человек не может не откликнуться. Вика, спасибо за тему. В эфире был клуб частных мнений. Напомню, что нашу программу можно не только слушать, можно посмотреть, что происходит у нас в студии. Видеоверсия выкладывается на сайте radiovera.ru и в нашей группе во ВКонтакте сразу после эфира на волнах Радио Вера. У нас в студии сегодня был отец Александр Сергеев, клирик храма иконы Божьей Матери Неопалимая Купина в Отрадном, Даниил Костромин, сотрудник миссионерского отдела Московской епархии, и Виктория Галкина, преподаватель, которая предложила обсудить вот эту тему, надеюсь, что-то полезное, какие-то приемы, да, или какие-то ответы на свои вопросы вы тоже нашли. Мы снова будем в эфире в клубе частных мнений через неделю, в воскресенье 18:00. А сегодня прощаемся с вами. Всего доброго и до свидания.
До свидания.
До свидания.
Господь вас.
Клуб частных мнений на радио «Вера».